Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – психолог, психотерапевт Кирилл Владимирович Журавлев. Мы говорим сегодня о знании и вере, вот, и о том, как эти явления, эти великие культурные ценности и культурные реалии, да, относятся к современному человеку. Потому что, вообще-то говоря, ну, смысл наших бесед не в том, чтобы постичь историю философии, а в том, чтобы постичь самих себя с помощью философии, постичь, кто мы есть, да, для чего мы пришли в этот мир. И вот сегодня, хотим мы того или нет, мы пришли в мир, как писал Флоренский, где техника заменяет собой таинство, вот, где цивилизация выходит на передний план по отношению к культуре и где господствует общество потребления. Мы постоянно потребляем, и становимся ли мы от этого счастливее? То есть является ли вот это общество с избытком информации, где каждый из нас постоянно находится как бы на вулкане, извергающем лаву информации, и с избытком товаров, является ли современный человек более счастливым и, скажем так, более ли комфортным ему в мире, чем, допустим, человеку средневековья, который жил в большей степени ценностями религии и в большей степени общался, по крайней мере, находил время для того, чтобы общаться с Богом.
Да, спасибо, очень интересный вопрос. И я тоже сейчас вспомнил Флоренского в работе «Столп и утверждение истины». Он писал о технике и ввел очень интересный термин, очень интересное понятие – органопроекция. То есть человек фактически продлевает себя в окружающий мир. Что такое колесо? Это улучшенная человеческая нога. Мы бегаем с помощью колес быстрее. То есть, как сейчас сказали бы современные школьники, колесо — это апгрейд ноги. Что такое очки или микроскоп или телескоп? Это улучшенный человеческий глаз. Что такое пассатижи? Это улучшенные человеческие руки и так далее.
А вот душа человеческая улучшенная.
Да. Это что? А вот улучшенная человеческая душа невозможна. Об этом и говорит Флоренский. То есть, что такое техника? Человек продлевает свое тело в мир, но душу-то он не продлевает с помощью ценностей цивилизации. И вот интересно, что еще Виктор Франкл обратил внимание на ряд исследований. И сам он их проводил. Об этом он написал в книжке «Человек в поисках смысла». О том, что по мере развития цивилизации и по мере роста благосостояния общества, сейчас модно говорить «общество потребления», увеличивается количество самоубийств. То есть в традиционных обществах нет самоубийств. Но если речь не идет о каком-то культе, вроде культа самураев, например. Да? Нет самоубийств, нет неврозов, минимальное количество разводов, и люди не терзаются какими-то психопатологическими проблемами, им не нужно давать таблетки и принимать антидепрессанты.
То есть это происходит там, где человек теряет почву под ногами, где свобода становится основным постулатом его жизни, его самоопределения.
Да, Виктор Франкл ввел такое понятие «потребность в смысле жизни». То есть помимо фундаментальных физиологических потребностей, помимо более высоких потребностей, то есть потребность, например, в эмоциональном контакте, в коммуникации, а у человека есть потребность в осмысленности своего существования. И когда человек не находит этого смысла, то он испытывает, Фромм ввел такое понятие, экзистенциальную фрустрацию. И одна из пыток, которая была распространена во времена Второй мировой войны, нацисты заставляли пленных сначала рыть яму или канаву, изнурительный труд, и потом тут же ее зарывать. Опять изнурительный труд. Но дело в том, что...
Причем люди могли думать, что это они себе могилу роют, да, потому что часто могли, бывало так, что могли, расстреливали, но... и потом других заключенных прогоняли, чтобы они закапывали.
Но люди испытывали страдания именно потому, это Франкл видел своими глазами, именно потому, что они уничтожали плоды своей собственной же деятельности. То есть эта деятельность была бессмысленна. Бессмысленна. И вот когда человек сыт, обут, одет, когда его базовые потребности телесные, того самого тела, которое по-флоренскому техника продолжает в мир органа проекции, когда все эти потребности удовлетворены, то начинает актуализироваться потребность более высокого порядка. А зачем же я живу? А зачем все это? Что я вообще делаю? Ценно ли то, что я делаю, или нет? Возникает ситуация встречи с трансцендентным, потому что со всем мирским человек уже встретился и всем удовлетворен.
Или не удовлетворен.
Или не удовлетворен. Да, но если удовлетворен, ну, скажем, сыт, одет, обут, все хорошо, да? С физиологией все нормально, с базовыми потребностями. Но встреча с трансцендентным, осознание своей конечности в этом мире. И тогда уже у религиозных людей, у верующих людей речь идет о встрече с Богом, о диалоге с Богом, о молитве.
То есть молитва — это вот такой порыв к трансцендентному, если
безусловно,
говорить
конечно.
На языке к тому, что... психологов и философов, да, то есть это стремление человека выйти за пределы необходимости,
да. За пределы мирского, да,
за пределы техники. Вот. Ну, это прекрасно. То есть, вообще говоря, я так понимаю, что вера — это один из способов обрести вот этот смысл человеческого существования. Да? Почему недостаточно философского ответа на вопрос о смысле жизни?
Все-таки есть фундаментальная разница. Дело в том, что религия дает человеку, верующему человеку, Богу откровенную истину. А философия, если мы вспомним Декарта, его определение мышления, знаменитая фраза Декарта, которую обычно цитируют не полностью, произнося «я мыслю, следовательно, я существую», но фраза полностью звучит так «я сомневаюсь, следовательно, я мыслю. Я мыслю, следовательно, я существую». Декарт говорит о том, что можно сомневаться в чем угодно, но нельзя сомневаться в наличии самого сомневающегося субъекта. То есть если я сомневаюсь, то я уже существую. Но Декарт начинает с сомнения. А философия исторически больше ставит вопросов, чем делает утверждений.
Сомнение — это такое сопоставление мнений, да? То есть есть два мнения. Одно говорит, что Бог есть, другое, что Бога нет. И я их сопоставляю. Я сомневаюсь. Пребываю и с одним мнением, и с другим мнением. Но в конце концов я должен делать выбор. Потому что так же, как нельзя сесть между двумя стульями, да? То есть сесть-то можно, конечно, но я не сяду, а упаду на пол. Также, наверное, нельзя остаться и между двумя противоположными утверждениями. То есть я должен все-таки к чему-то примкнуть. Или можно? Можно жить вот так, сомневаясь всю жизнь?
Да, конечно, можно. Есть так называемые агностики, которые утверждают, что на подобные вопросы ответить невозможно. Более того, даже если взять всю совокупность верующих людей, то мы обнаружим, что каждый верующий, примкнувший в силу тех или иных причин, либо в силу традиционных причин, скажем, в семье были верующие, принадлежащие к определенной конфессии, и он тоже принадлежит к этой конфессии, воспитан так, да? Или какой-то сознательный выбор, что бывает несоизмеримо реже. Но даже внутри вот этой большой группы верующих людей мы обнаружим, что каждый верующий является атеистом по отношению к остальным религиям. Как пел Высоцкий, кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса.
Ну, наверное, не атеистом, а скорее он признает.
Он отрицает.
Эти религии либо не истинными, да, либо не вполне истинными, а дающими, ну, какое-то недостоверное знание.
Даже внутри христианства, вроде бы, да, одна из мировых религий, внутри христианства есть разногласия, и они доказательно не являются устранимыми, скажем, спор между монофизитами и диафизитами.
То есть верящими, что есть одна природа, да?
Одна природа
у Христа,
или... либо двойственная природа, двойственная, то есть природа. И человеческая, и божественная. Да. Да, такой спор есть. Если мы зайдем в церковь в Армении, то мы услышим от священника одно, если мы зайдем в русскую православную церковь, находясь в России, мы услышим другое. И вот этот диалог между ними никогда ни к чему не приводил исторически и, безусловно, не имеет шанса на какое-то свое прекращение, потому что кто-то кого-то переубедит. Это невозможно. Или, скажем, католики и протестанты, православные и так далее.
Но в то же время это не мешает и
не мешает,
армянской безусловно. Церкви, и русской церкви верить в Христа, да, верить в Святую Троицу. Да. Вот, по-своему славить Бога.
И... Да, а если мы приедем в Китай, то мы увидим там совершенно другую ситуацию и другие объекты поклонения, и совершенно другую религиозную картину мира. И, видимо, это и ценно, потому что у людей разные традиции, есть разные культуры, и нет каких-то единых универсальных смыслов, которые помогают всем. В каждой культуре есть свои смыслы, свои объекты поклонения. То, что спасает людей.
Ну, тут может прийти религиовед и сказать, а вот поэтому я буду заниматься не верой, а знанием о вере, знанием о том, как веруют люди разных культур, разных цивилизаций, разных религий. Вот, буду сравнивать эти знания. Опять-таки мы здесь попадаем в область науки,
да,
потому что религиоведение
–
это уже наука,
да,
изучающая
это
религию.
Наука.
Да?
Есть множество наук, которые занимаются так или иначе религией. Есть религиоведение, есть история религий, существует социология религии, существует психология религии. Но ученого не должен задевать вопрос, ученый не задается вопросом, скажем, есть Бог или нет. Он не задает этот вопрос.
Как ученый?
Да,
как человек он может задавать,
да, он
этот
может,
вопрос.
Да. Но научная постановка вопроса заключается в том, например, если я социолог религии, я должен ответить на вопрос, как ведут себя люди, которые верят, что Бог есть. Это можно описывать. Это научная постановка вопроса, которая предполагает возможность проведения исследований, сбора эмпирических данных, проведения экспериментов и получения какой-то информации и получение каких-то доказательных выводов. А вот вопросы за пределами науки, вопросы, это вопросы уже веры. Здесь есть следование традиции, и доказательности здесь, конечно, быть не может. То есть представитель одной конфессии никогда не сможет убедить представителя другой конфессии, что он прав, а вот этот не прав. Это невозможно. Потому что каждый обретает личный смысл, но личный смысл обретается в том, исходя из тех культурно-исторических и социальных условий, в которых сформировалась эта личность. Это идея культурно-исторической психологии.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о знании и вере. Говорим с психологом, психотерапевтом Кириллом Журавлёвым. Ну, а вот кто, по-твоему, чаще обращается к представителям твоей профессии? Верующие люди или неверующие? То есть пациенты, психотерапевты. Это человек, который потерял смысл или который, скажем так, слишком сильно полагался на какие-то нерациональные, может быть, сущности в этом мире и разочаровался в этом?
Могу сказать, что специально такого исследования я не проводил, то есть это надо было бы серьезно исследовать, сколько существует верующих и сколько неверующих среди обращавшихся или не обращавшихся. Я думаю, что обращение к психологу, факт обращения к психологу никак не связан. То есть, по крайней мере, у меня нет такого ощущения, что он связан с тем, верит человек или нет. Но надо понимать следующее, что зачастую верующий человек обращается к священнику в том случае, когда ему следовало бы обратиться к психотерапевту или даже к, психиатру. Да. Угу. Ну, скажем, логоневроз. Ну, человек заикается. У священника нет инструментов, нет возможности исцелить человека вот так называемого логоневроза. Ну, нет такого. Или, скажем, человек зависим от приема наркотических средств. Здесь уже сложнее, потому что, с одной стороны, нарколог или психотерапевт поможет справиться с клинической ситуацией. Но если наркозависимый при этом верит, то вера поможет ему обрести тот внутренний стержень, те смыслы, которые дадут ему мотивацию к излечению от этой тяжелой болезни.
Ну, я знаю, что есть специальные центры даже реабилитационные и в православной традиции,
безусловно,
и в католической,
конечно,
куда приезжают люди, страдавшие вот этими зависимостями, и не только наркотической, но и алкогольной зависимостью.
Безусловно.
И вот они живут, молятся, совершают какие-то совместные трудовые действия, и очень часто высокий достаточно
безусловно,
процент.
Безусловно, результат очень хороший, но, опять-таки, это только в том случае, если человек является верующим. А когда это является для него личностным смыслом? Если религиозная вера для человека не является личностным смыслом, если для него Иисус Христос — это просто факт христианской мифологии...
Или истории.
Или истории, да. То тогда, конечно, это все помочь не может.
А вот как понять, является для тебя Иисус Христос личностным смыслом, или это вот общекультурная реальность? Как человеку в себе опознать, что ли, вот эту веру, возбудить эту веру, я не знаю. Ну, вот не верит человек.
Возбудить, ну, да. Я не знаю, как. Хотя сейчас есть исследования в области нейрофизиологии и когнитивной психологии, и разработан даже такой God Helmet, шлем Бога. То есть можно человеку на голову надеть определенный прибор, и дальше можно актуализировать в человеке религиозные переживания. Или наоборот, их деактуализировать. То есть посадили за стол неверующего, ему этот шлем, ну, если так вот упростить ситуацию, ему надели шлем, он был неверующим, стал верующим, а потом наоборот, да? Это, конечно, все из области скорее шуток, хотя такие эксперименты проводились. Но возбудить веру, вера прежде всего это некое переживание. Есть такая даже сфера исследований, как психология переживания.
И, кстати, переживание самых разных вещей, совсем не обязательно переживание божественной реальности.
Да,
это может быть переживание природы, переживание искусства. Угу. Вот таким шлемом Бога для кого-то могут быть хоралы Баха, например. Или закат где-нибудь в горах. Да?
Ну вот, например, можно открыть Новый Завет и читать его как некий литературный текст. И ничего при этом не переживать. А можно переживать очень сильные чувства. И прежде всего чувство своего личного сопричастия к чему-то возвышенному, к чему-то трансцендентному. Один будет читать как литературный текст, просто как текст. Но действительно, если мы откроем, то текст устроен как литературный текст. Со своим сюжетом, со своими героями. А другой человек будет читать, переживая некий прорыв к трансценденту.
Я, кстати, вот подумал почему-то, в Европе, вот в некоторых отелях, есть Новый Завет, когда ты заселяешься в комнату, на тумбочке прикроватной лежит Новый Завет или Библия на языке той страны, в которую ты приехал. Ну, неплохая, в общем-то, наверное, традиция. То есть ты ложишься спать, и вот не газету «Правда», да, и «Коммерсант» почитать, а открыть Нагорную проповедь. Почему-то у нас этого нет. То есть вроде мы в самой христианской стране в мире живем, но почему-то вот мы стесняемся в гостиничном номере просто так вот ненавязчиво положить Библию, допустим, чтобы человек, может быть, ему придет в голову мысль, а не почитать ли перед сном?
Я думаю, что это было бы, конечно, неплохо, хотя в Европе, если, например, говорить о Франции, то там...
Нет, не Франция.
А какие-нибудь это, ребята это из Алжира Франция. Приедут и скажут, а зачем вы нам...
Это явно не Франция.
Ну, скорее, конечно, это скорее Австрия или Швейцария, да, скорее, да?
Да, Бавария.
Бавария тоже, да, безусловно, да. Ну, что ж, хорошая практика, потому что обозначать связь человека помимо с тем мирским, что его окружает, можно, конечно, почитать финансовые сводки с утра. А тут мы в любом случае обозначаем связь человека с прошлым, актуализируем его историческую память в любом случае, вне зависимости от того, верующий он или нет, вне зависимости от того, прочитает он Нагорную проповедь в очередной раз, испытывая при этом переживание прорыва к трансцендентному, или прочитает, не переживая это. Но в любом случае это обозначение актуальности исторической памяти, что, безусловно, очень важно. И тут еще я хотел сказать о том, приведет ли это, скажем, к... Такая есть любопытная корреляция, над тем были исследования. Ну, допустим, вот люди поверят, и поверит большее количество людей. Но станет ли при этом больше порядочных людей? Вот мы говорили с тобой о корреляции разума и... религиозности и веры, с одной стороны, да, образование и религиозности и веры, и установили, что, в общем, она отрицательна скорее, да. Так вот, интересно, что опросы показали, что, что в американских тюрьмах там, подавляющее большинство верующих, а среди законопослушных граждан верующих намного меньше.
Ну, так это может быть просто, человек попадает в тяжелую может жизненную быть. Ситуацию, может, он обращается к Богу.
Может быть, да. Это одна из причин, возможно, что когда человек находится в какой-то пограничной критической ситуации, то и он понимает, что среди мира мирского, да, ему ничто уже помочь не может. И он обращается к миру трансцендентному. Такое вполне возможно.
И священник, кстати, это один из немногих людей, который может войти в тюрьму.
Да, но надо сказать, что...
Это просто, что называется, представитель рода человеческого, человеческим лицом.
Да, но надо сказать, что порядочными людьми, высокопорядочными, могут быть как верующие, так и атеисты. И, в общем, как и наоборот, и тут важно лишь то, что если человеку помогает этот религиозный путь, путь веры, то препятствовать этому ни в коем случае нельзя. Поэтому то, что в гостиницах лежит, в отелях лежит Библия, это, ну, как минимум, это положительный факт.
Вот я вспоминаю определение веры апостола Павла. Да? Он говорит: уповаемых извещения вещей обличения невидимых. Вот даже намеренно по-славянски это цитирую. Да? Вот ведь это удивительные слова, вот упование. В современном мире мы уповаем вообще на что-то. Вот. Ну, в лучшем случае мы иногда говорим: я надеюсь, что вот пандемия пройдет, и летом, наконец, я смогу выехать на отдых в такую-то страну. Но это упование.
Я думаю, что в православной перспективе можно так это назвать, а в протестантской, например, нет. Например, вот Кант был протестантом, как известно, и у него есть такая фраза в дневниках. Кант говорит: упование на Бога настолько абсолютно, что мы не должны вмешивать его в наши мирские дела. И в чем заключается глубина этой мысли? Если я верю в Бога, и Бог всемогущ, и я бесконечно доверяю Богу, то тогда не имеет смысла его о чем-то просить.
Он сам решит ситуацию так, как надо. В его руке.
Но это протестантский подход, в православии другой, там в католицизме еще там есть разные парадигматики и синтагматики коммуникации с Богом.
Но ведь не просто упование, Бога, но человека. Уповаемых извещения. То есть вера, по сути, дает определенный ответ на мое упование. Ответ, который не может дать ни ученый, ни философ, конечно, ни знание никакое. Да? Потому что мы знаем, что любовь прибудет и тогда, когда языки умолкнут, и знание упразднится. Да? То есть и в этом отношении мнение, да, докса, да, но это какое-то высшее мнение. Это получается, что это мнение, которое выше знания,
да,
которое дает нам
потому
вера.
Потому что это богооткровенное знание. Верующий человек исходит из того, что это знание Бога откровенно, и поэтому оно не нуждается ни в проверке, ни в экспериментах, как в науке, ни в каких-то гипотетико-дедуктивных процедурах, доказательствах логических и так далее. Да? Просто потому, что это Бога, это божественное откровение. Оно не нуждается ни в каких других подтверждениях. И оно дано человеку только в глубоком религиозном опыте, в опыте религиозного переживания. И больше никак.
Ну вот на этом, наверное, надо поставить, ну, может быть, не точку, а некоторую запятую, потому что то, что мы попытались сделать сегодня, мы попытались с точки зрения философии, социологии, психологии посмотреть на сосуществование веры и знания, И то, и другое нужно человеку. И я благодарю тебя, Кирилл Журавлев, который у нас сегодня был в гостях в студии, за то, что ты помог нам попытаться разобраться в этих непростых вещах и в том месте, которое они занимают в современной цивилизации, которая пытается веру немножко так выгнать в дверь, да, она все равно в форточку возвращается. Спасибо большое. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.